Геннадий Марченко. Манускрипт. Глава первая. Кларк возился в загоне со своими любимыми лошадьми, а Кэрол сидела на веранде ранчо в прохладной тени навеса и кормила сына. Тот жадно припал к ее белой груди, по-хозяйски положив на округлую выпуклость свою крошечную ладошку. Сюжет словно сошел с картины Леонардо «Мадонна с младенцем». Ломбард, глядя на это маленькое сокровище из-под длинных ресниц, нежно улыбалась, и весь ее облик был пронизан заботой и любовью. Где та сексапильная фурия, что набросилась на едва знакомого русского в гостиничном номере? И тем не менее, даже в таком образе и без капли макияжа она была чертовски хороша. Я со вздохом отнял от глаз окуляры бинокля. Да, Кэрол бабенка хоть куда. Однако у меня была моя Варенька. Пусть за тысячи километров, но ее письмо и маленькое фото во внутреннем кармане пиджака грели мне сердце. Вот такой я загадочный сам для себя персонаж. Имея массу вариантов склонить к сожительству не самых страшных женщин Америки, а зачастую настоящих красавиц, до сих пор вздыхаю по простой советской комсомолке. Но в данный момент меня больше волновали мысли о Люке. Вот почему я могу видеть своего сына только так, затаившись с мощным биноклем за скалой в паре сотен метров от ранчо? Неправильно это, нехорошо. И ведь никому ничего не предъявишь. Правду знали только три человека. Я, Кэрол и ее врач. Происходи дело в будущем, может, я и разорился бы на анализ ДНК, чтобы доказать свое отцовство. Но в этом времени я всего лишь нарвусь на скандал, суд. Стану для всего Голливуда посмешищем, да и только. Так еще и рассорю чего доброго Кэрол и Кларка, а у них вроде сложилась довольно крепкая ячейка общества. Правда, для Голливуда, где измены и разводы происходят на каждом шагу, такая любовь — своего рода редкость. Хотя, кто знает, может, Гейбл уже вовсю и погуливает от супруги. Шпиона к нему не приставишь. Да и не нужно оно мне. Это вообще их личное дело. В прошлом месяце сыну исполнился год, а он все еще на грудном вскармливании. Моего отпрыска из будущего жена грудью кормила полгода, потом перешла на смеси, а в год он уже вовсю трескал пюрешки. Хотя я читал, что никакие смеси не заменят грудное молоко, так что пусть Люк сосет, пока дают. А мне пора ехать обратно в Лас-Вегас, откуда я вырвался буквально на пару дней. Дел не в проворот. И все приурочено к торжественному открытию отеля Grand Palace, которое должно состояться на следующей неделе. Именно так, после долгого раздумья, я решил назвать свое детище. А тащить весь ворох проблем приходится практически одному, потому как Вержбовский и Науменко решили, что русского клуба им более чем достаточно. Честно говоря, я предполагал, что может случиться такая петрушка, учитывая, как в разговоре тот же Вержбовский не раз со вздохом упоминал, как хорошо он устроился в Нью-Йорке, климат которого подходит ему и его жене как нельзя лучше. А Науменко не мог бросить свой хутор на произвол судьбы, хотя и предложил, если что, отдать в мое подчинение нескольких парней. Я для виду повздыхал, про себя радуясь такому повороту событий, и сказал приятную для слуха компаньонов фразу, что на доходы с русского клуба претендовать не собираюсь. Мол, радуйтесь своим 5 копейкам, а я со своего отеля рубь заработаю. Год прошел в таком напряжении, что, мысленно оборачиваясь назад, я невольно вздрагиваю. Даже не знаю, смог бы я провернуть такое во второй раз. Даже Павел Михайлович, видя, в какой зоопарке я нахожусь, на всякий случай снова предложил свою помощь. Но я, выразив благодарность за сочувствие, с гордым видом отказался. Между прочим, мой Павел Михайлович Фитин, все-таки он раскрыл свою настоящую фамилию, оказался никем иным, как руководителем внешней разведки СССР. В Штатах он задержался на месяц, выстраивая работу агентурной сети, после чего известил меня, что ему придется вернуться в СССР, а в качестве связного вместо него остается помощник консула в Нью-Йорке Владимир Степанович Гурзо. В отличие от Фитина, Гурзо не был посвящен в тонкости моей биографии, так что наше общение будет ограничиваться чисто деловой информацией. Кстати, в нашу вторую встречу спустя неделю после знакомства Фитин отчитался по моим вопросам о Крыжановском, Куницыне и Варе. Первые двое, к счастью, были живы, но чалились в лагерях. Один все в Востлаге, второй в Хабаровском ИТЛ. Я попросил, если будет возможность, передать им привет от бывшего сокамерника, добавив, что оба попали в неволю по недоразумению, и спросил о вероятности пересмотреть их дела. Фитин, нахмурившись, заявил, что меру их вины определил советский суд, предварительно во всем разобравшись, так что по 15 лет они отсидят, никуда не денутся. Мне оставалось только принять это как данность. Не борзеть же в самом деле, поперев буром на всю систему. Что же касается Вари, то репрессии ее, по счастью, не коснулись. Она так и трудилась в должности комсорга и до сих пор оставалась незамужней. Последний факт меня почему-то приободрил. Хотя, наверное, понятно почему. Павел Михайлович, а можно я ей письмо напишу? И как вы себе это представляете? Варя, я в Америке, сотрудничаю с иностранным отделом НКВД. Нет, таких подробностей указывать не буду. Просто напишу, что после побега из лагеря остался жив. Более того, сдался органам, которые проверили мою историю и выяснили, что судья оказался чересчур строг. Статью переквалифицировали на менее серьезную, и в данный момент я нахожусь на поселении, ну, скажем, на Алтае. А для правдоподобия отправить письмо из какого-нибудь алтайского поселка, чтоб стоял соответствующий штампик. Эк, вы по ней скучаете. У вас, простите, с ней что-то серьезное было? С Макроусовой? Дальше проводов до дома и поцелуя в щеку дело дойти не успело. Скучаю я по ней, Павел Михайлович. Забыть не могу. Казалось бы, столько соблазнов в США, такие красотки в Голливуде. Тут я слегка поперхнулся. Такие красотки, а все равно к своей тянет, к советской девушке, комсомолке. Что ж, похвально, Ефим Николаевич, похвально. Взгляд Фитина потеплел. Кстати, ваше дело действительно было отправлено на пересмотр. Правда, маячит срок за побег, да еще на вас несколько трупов повесили по итогам лагерной потасовки. Но Лаврентий Павлович взял дело под свой контроль, а после того, как вы согласились с нами сотрудничать, вполне возможно, вообще будете амнистированы. Что же касается письма, я проконсультируюсь с вышестоящим руководством. Письмо от имени Клима Кузнецова я все-таки написал. Добро Фитин от своего начальника получил, и корреспонденция диппочты отправилась в СССР. В конверт, который должны были запечатать уже после перлюстрации, я вложил свое фото, сделанное якобы на фоне алтайской природы. На самом деле на арендованном автомобиле я съездил за пару сотен километров от Нью-Йорка, где проводник из местных жителей сфотографировал меня на мой же аппарат в Гудзонской долине на фоне Кацкильских гор. Правда, я постарался сделать так, чтобы пейзаж в случае чего нельзя было узнать. Поэтому сразу позади меня крупным планом стояли сосны, сквозь кроны которых слегка просвечивала вершина ближайшей горы. Плюс подсуетился насчет соответствующей одежонки, хотя достать бушлат и сапоги оказалось на удивление нелегкой задачей. Заодно постарался придать своему виду оптимизма, нежно так улыбаясь, с топором в мозолистой руке. В письме, как и обещал Фитину, написал, что мне пришлось бежать под давлением обстоятельств. Однако суд в дальнейшем это учел, и меня определили на 5-летнее поселение. И предупредил, чтобы она не вздумала никуда мчаться, как жена декабриста, если такая мысль возникнет у нее в голове. Потому что и ей влетит по первое число за такое самоволие, и мне не поздоровится. Через неделю, незадолго до своего отплытия в СССР, Фитин доложил, что текст и фото одобрены, а письмо ушло по назначению. На почте алтайского поселка Алферово были предупреждены, что все письма на мое имя должны отправляться в местное отделение НКВД. Не минуло и месяца, как и впрямь в Алферово из Одессы пришло письмо от Вари. Я получил его еще спустя месяц, уже из рук Гурзо. Понятно, после ожидаемой перлюстрации. Следы вскрытия конверта были заметны невооруженным глазом. Пусть на этот раз и без фотокарточки, однако текст был написан с такой любовью и ожиданием грядущей, рано или поздно встречи, что меня невольно прошибло на слезу. Хорошо еще я читал его в одиночестве, не стесняясь проявления чувств. Варя была искренне рада, что я жив и здоров, писала, что очень переживала, не получая ответа на письма по месту моей последней отсидки. Теперь же для нее мир засверкал новыми красками. Письмо я аккуратно свернул и спрятал в портмоне, где хранилось предыдущее послание от Вари, полученное еще в Ухтпечлаге, а также уже довольно потертая маленькая фотокарточка.